Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 11 июня, время 20 часов 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим. Напомню, у нас сегодня два стрима, не один. То есть у нас сегодня в гостях в первом стриме по теме наследницы Путина наш друг Вячеслав Мальцев. Слава, привет.
Привет, привет.
И буквально через час у нас наконец-то разрешило военное командование участвовать в эфире майору Березовцу. Тарас Березовец будет в эфире буквально через час. Поэтому вы посмотрите этот эфир и не уходите, присоединитесь к следующему эфиру, который будет буквально уже меньше, чем через час. Слав, ну смотри, я вот почему эту тему избрал, я ее много раз и с тобой, кстати, обсуждал, и в канун, собственно говоря, выборов, и после них я говорил о том, что вот моя концепция состоит в том, что действительно система переживет трансформацию, тоталитарную трансформацию, при которой династическое начало в ней станет важнейшим. Почему? Потому что, ну, как бы возраст, долгое пребывание у власти Путина, война, создающая риски, она вызывает необходимость подтягивать детей, любовниц, любовников, там, я не знаю, всех на свете для того, чтобы обеспечить уже не только преемственность, ну, преемственность – это уже большой этап, да, а просто обеспечить, как тебе сказать, протуберанец вокруг Путина из числа только своих людей. Это охранники, это дочери, это дети сановников, там, Патрушева, известно, Дмитрий Патрушев стал вице-премьером, хотя я знаю, что ты говоришь, что это не повышение явно, вот, но это Ковальчук, сын Бориса, все равно счетную палату взял да возглавил, да. На форуме петербургском уже выступал сын Вайна, 25 лет. Ну, охренительно, конечно, 25 лет уже сын Вайна, главы администрации президента выступает. Хуже того, значит, уже пошли, ну ладно, охранники Дюмин, там этот Куренев или Куренков, как он этот черт говорит. Плюсом пошли, значит, мужья пошли, родственников, например, Цивилев, который стал министром, до этого был киевским губернатором, в браке состоит с двоюродной племянницей. Путин нет, соответственно, ни братья, ни сестер, это известно, а двоюродные братья и сестры есть. И вот она, дочь одного из таких.
У меня любовницы уже пошли, Марк, уже.
Мы любовь, там все там педерасты, все. И, в общем, я считаю, что это надо обсуждать. Потому что меня сильно критиковали, говорят, что Фейгин ни хера не понимает, что вот типа в 20 веке было доказано, что женщина не может быть, а я и не говорил, что обязательно женщина уже, она вон за Дюмина, он может обоих взять, и Тихонову, и Воронцову, и вот тебе, пожалуйста, отличный прием. Ну, это я утрирую, естественно, я шучу, но, тем не менее, сам факт, что процесс этот идет, мы его наблюдаем, мы видим его признаки, а нахрена тогда этим дочерям выскакивать в этом петербургском международном экономическом форуме вместо того, чтобы покурить, там, отдохнуть, повеселиться, так сказать, заниматься сексом. Еще она вот идет где-то выступать. Ну, логика должна быть, да? Я эту логику вижу, другие не всегда ее видят, и я хотел с тобой это вот как раз обсудить. Что ты думаешь, действительно ли этот процесс запущен, да? Значит, действительно мы наблюдаем, ну, приход такой какой-то второй генерации. Вот. И самое главное, намерение Путина и его окружения действительно передавать власть своим детям. Вот, давай обсудим.
Ну, нужно начинать с чего? Да, начинать вообще нужно с того, что вчера было 11 лет первого регулярного политического стрима в интернете. Представляешь, то есть 11 лет. Когда мы говорим о наследниках, вот такие вещи, они являются как бы наследством. Да, то, что несет Путин, ни в коей мере не будет являться наследством ни в материальном, ни в интеллектуальном, ни в каком другом виде. Поэтому это вот как бы есть два мира. Да? Вот мир Путина, и он такой отрицающий все нормальное человеческое. И есть обычный человеческий мир. Ну, всегда так было и всегда так будет, что есть те, кто идут вперед, в колеснице Кришны находятся, то есть идут со временем. Есть те, кто вне этой колесницы и так индифферентны, вообще им похеру что. И есть те, кто противодействует, да, пытаются остановить время и даже толкать его назад. Вот путинцы толкают время назад. Но вот представь себе, нужно понять, что они строят. Да, они строят капитализм, нет. Капитализм они не строят. Может быть, они будущую общественно-экономическую формацию решили построить вместе с Китаем. Киберализм, да, то есть она уже пришла. Нет, они не строят будущую общественно-экономическую формацию. Им не из чего, из говна и палок ее не построишь. Для этого должны быть высокие технологии, то есть производительные силы, которые должны быть на голову выше капиталистических, да, и тогда способ производства будет новый. Но таких производительных сил у Путина нет. Он на танке с табуреткой ездит воевать, понимаешь? То есть, если у китайцев есть там совершенно невероятные какие-то технологии, и они смогли уже сейчас построить новое общество, оно, конечно, тоталитарное, там кибертирания, но тем не менее оно есть, и оно доминирует, это общество. А что может предложить Путин? Неофеодализм. Ну а чтобы удержать неофеодализм, ты понимаешь, нужно новое неодворянство и так далее. Да. Поэтому они включили заднюю, они идиоты, они не понимают, как устроен мир, и пытаются, значит, проехать на том коне, на котором сломали ноги себе французы, ну не ноги, они шеи себе сломали при помощи гильотины, да, то есть во времена Великой Французской революции. Тогда уже эта лошадь не везла, понимаешь, она уже тогда могла привести только в одном направлении, на гильотину. Здесь ничего другого не будет, как ты понимаешь. То есть когда мы говорим про наследниц Путина, ну, знаешь, вот у меня как-то такое очень серьезное предчувствие, что у Путина может не оказаться наследником. Понимаешь, когда...
Нет, ну у него прямые, кстати, по мужской линии есть от Кабаева Ивана, Дмитрий, два сына.
Пока есть, пока он жив.
Пока он жив.
Есть, да, потом их не будет. Потом его род будет уничтожен до седьмого колена, это совершенно очевидно. Причем, ты понимаешь, если, допустим, вот всяких его дочек, которые воровали вместе с ним, да, грабили бюджет, всяких племянниц типа Цивилевой, ее муж и так далее. То есть те, кто грабил Россию. Да, и у нас принцип отношения их к гробу. Все, кто грабил Россию, обязательно будут уничтожены. Это аббревиатура. То там есть, я так понимаю, малолетние у Кабаевой. И мы-то их не тронем, они нам не нужны совершенно, они не совершали никаких преступлений. Но давай говорить откровенно, на земле же не только мы есть, масса людей, которые захочет отомстить. Особенно ватники. Представляешь, когда им скажут, Соловьевы, Киселевы, да, и прочие, им скажут, ребят, мы вас обманывали, мы вас обманули, все совершенно по-другому обстояло, да. Они скажут, а кто нас обманул? Путин. Ну, Путин уже на колу, или там на самолете разбился, или еще какой-то вариант. Путина нет. С кем, на кого вот эту вот неизбывную злобу вылить? Ну, конечно, на наследников. Это совершенно однозначно. Поэтому я думаю, что вот с точки зрения наследницы Путина, с точки зрения имущества, конечно, ничего им не достанется, потому что если они унесут хоть одну копейку и спрячутся, мы их из-под земли найдем, чтобы отобрать эту копейку. Это принципиальный вопрос, что этим сукам ни грамма, ни капли, ни щепотки нашей земли, понимаешь, да? А кроме всего прочего, если они совершали преступление, а ты, как понимаешь, это, ну, с точки зрения доказывания, это не будет очень таким сложным процессом, потому что здесь будет еще играть и роль родство с Путиным как отягчающее обстоятельство. Мы с тобой, юристы, понимаем, что это не может являться отягчающим обстоятельством, да, кажется, но по жизни так оно и будет. Вот представь, будут судить какую-то там тетю Паню, да, которая из бюджета воровала, а рядом столько же украла дочка Путина. И кому сколько дадут?
Ну, конечно.
Тетю Паню, может быть, просто высекут розгами, да, и отправят там, я не знаю, на пляже Индигирки с Колымой, там на некоторое время, на год, на полтора, она там будет варить суп из мамонтов этих замерзших, да, и вернется живой. А это точно уже не вернется ниоткуда.
Ну да. Ну да, нас почти 6500 смотрят, и почти 1700 поставили свои лайки. Просьба большая, те, кто еще лайки не поставил. пожалуйста, это сделать. Отметьте наш эфир своим значком «Нравится». И, конечно же, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, подписаться на канал «Фейген Лайф» и на канал Славы Мальцева в описании по его имени Слава Мальцева, пройти по ссылке, подписаться, смотреть эфиры там. А, вот смотри, для нас почему важен момент именно престола наследия и того, что в системе, которая создается, она уже практически тоталитарная, ну там есть особенности свои, которые можно обсуждать, но тем не менее, это не оставляет вообще никакого шанса, ведь вот они общественной, обывательской среде, потому что вот он говорит, что, ну вот, типа, у нас это новая элита будет, ветераны СВО, те, которые вот из Украины вернулись, мы их будем, вот, давайте их, там, администрация, правительство, ну вот, кстати, недавно были праймерис, на которых их прокатили в Единой России, значит, какие-то ветераны пытались куда-то там баллотироваться, чтобы попасть на выборы в качестве кандидатов в Единой России, естественно, само собой бюрократический аппарат их никуда не примет, и, конечно, и Путин исходит из того же, они нахер ему не сдались. Показателем того является ЧВК «Вагнер», где вот сейчас обнародованы цифры западной прессы со ссылками на инсайды из России, что из 48 тысяч заключенных, которые ЧВК «Вагнер», это помимо Минобороны, которая свои контракты заключала с лицами осужденными и так далее, треть была убита, погибли. Треть. Ну, то есть это что, это 16 тысяч или там больше, там, я не знаю, можно посчитать. А, это раз.
Можно реплику одну. Да, можно взять одну колонию, из которой, Саратовской области, из которой в ЧВК «Вагнер» было отправлено 200 с лишним человек. Вернулось 11. Поэтому, ну, когда говорят, что треть, это такая херня. Тем более, что сам Пригожин называл цифру 60 тысяч, а погибших там хер и знает сколько.
Он говорил про 20 тысяч, ну, говорил он, да. Ты понимаешь, мне это даже важно, чтобы понятно, что это утилизационный материал. Они утилизируют Россию. Русский дурак, он этого не понимает. Ну, я обобщенно, я говорю не про русских, как дураков, а вот средний Вася, он ни хера этого не хочет понять. Что его утилизируют, что его вот либо на СВО отправят, там, да ты иди, сынок, иди, вернешься, чиновником будешь, воровать будешь, с нами будешь, ты что там? А его просто утилизируют, и он это понять не хочет. И вот когда Путин показывает своих дочек, показывает своих охранников, показывает всех, он ведь тем самым еще раз показывает, что это не вы будете управлять Россией. Это они будут управлять Россией, дураки вы. Они будут управлять Россией, а вы этого не понимаете. И вот парадокс заключается в психологии, в сознании этих людей, массовом сознании людей, которые не могут, ну, просто понять о том, что они нужны исключительно как материал, удобрение для того, чтобы эту власть сделать несменяемой, вечной, потому что, ну, прямо будем говорить, утилизируют-то самых активных мужичок, там в возрасте до среднего, идет на фронт, там в силу инициативности погибает, да, значит, мало того, что демография, ну ладно, это отдельный вопрос, но не из кого аппарат власти формировать, из кого, из бывших уголовников, из кого, из мужичка среднего, который прошел, я тут ветеран, дайте мне водки бесплатно, но этого же не будет. Есть дочь, есть охранники, есть аппарат бюрократический, есть собутыльники, там, я не знаю, любовники и так далее, они будут вашей властью. И вот парадокс, что ладно, там реакцию, что жизнь отнимают, отправляют, мобилизуют, это ладно. Но русский человек не может понять, что ему прям показывают, что вы будете жить в династической системе, в которой у вас нет шансов на всех уровнях. Потому что это же не только наверху там, ой, они будут в правительстве, их же дочек столько нет. Так это все вниз спускается. У каждого такого своего есть такой же родственник. У глав администрации, у чиновников, у силовиков. Они будут заполнять все этажи. Это власть несменяемая. Это аристократический, там, я не знаю, элитный, в кавычках все. Закрытый капсула такая, класс управленцев, который не собирается никому ничего не передавать. Никого не собирается к себе интегрировать. Вот русский это не понимает. Среднерусский он этого то ли не понимает, то ли боится понять, то ли не хочет плевать ему и так далее. Что он вечно обречен быть тем, кто он есть. На своей жердочке, не выше. Вот ты считаешь, это может привести к какому-то отрезвлению, если увидишь, ну, дочь назначит вице-премьера?
Я начну с того, что они все понимают прекрасно.
А ты считаешь,
что самые вагнеровцы, как они, с какой радостью пошли на Москву? Ты посмотри, они с удовольствием все это делали. И им сказали молотить этих ублюдков.
Ну, кстати, Пригожин говорил, что нужно дойти до Москвы и всю эту годную Рублевки. Помнишь, он говорил Рублевки?
Конечно, они все это прекрасно понимали и понимают. И сейчас, вот если мы говорим о тех, кто там воюет против Украины. Но вот даже в настоящий момент мы пытаемся вытащить несколько человек, которые дезертировали. Да, то есть, ну, уникальная вроде ситуация, мы вроде другой деятельностью занимаемся, но люди в ноги бухнулись, наши соратники попросили за отдельных каких-то людей, которые туда попали, и вот мы занимаемся тем, что их вытаскиваем. Надо сказать, несколько человек сейчас вытащили, причем у них даже документов не было, и они находятся уже не в России и на более-менее безопасной территории. То есть для нас это такой, ну я тебе скажу, серьезный опыт. Я прямо скажу, вот представь, если бы это, допустим, были мои партизаны, то я бы 150 раз подумал, идти этим путем или нет, понимаешь? А так как это люди, которым уже абсолютно терять нечего, то, ну, как бы они для нас пробивают дорогу. Слава богу, пока успешно у них это получается, потому что, ну, мы всегда говорим, что если против вас работает система, в которой высший, так сказать, уровень IQ у офицера там ФСБ и военной контрразведки 95, да, то когда вам помогают, наверное, люди с интеллектом 160 IQ, наверное, у этих ФСБшников ни единого шанса нет. Вот никто не может понять, почему мы все время их обыгрываем. Да это же очень просто, потому что мы умнее. Мы не самые умные, конечно, на Земле, и в определенной степени, конечно, дураки набитые, потому что занимаемся такими делами. Умные люди такими делами не занимаются, не подставляются. Но это наш способ бороться со скукой. И поэтому я могу всех призвать на сегодняшний момент вступать в ряды партизан. Да, потому что партизанская деятельность в России сейчас, на сегодняшний момент, это единственное рациональное и единственное оправданное. И никакие элиты править в России не будут, потому что, я говорю, это противоречит естественному ходу истории. Но Россия таким образом, благодаря их деятельности, будет уничтожена и станет Китаем. Поэтому нам нужны люди сейчас, вот, которые занимаются партизанской деятельностью, да, чтобы в основной массе они получили хорошие навыки, когда будет гражданская война, эти навыки пригодятся. Да, то есть нам необходимо сейчас, в общем-то, действовать в каждом уголке России. И если вот раньше были вещи, которые мы бы никогда не подписали сделать, то сейчас таких вещей практически не осталось. То есть, если мы говорим об экспроприации, если вам нужны деньги, ну идите и заберите у этой путинской шоблы. Очень легко это делать. Их практически никто не охраняет. Вот Греф вышел, навыпендривался на таксистов. Да. Ну что, это вот Грефа в багажник, что ли, трудно
посадить? Ну смотри, ведь вот
действительно... Вообще никаких проблем.
Очень показательная история с этим Грефом, потому что, ну, кто как оценил, ой, там таксисты не такие, погодите, ну, это вот она донная, такая Россия и есть, во-первых. Во-вторых, значит, он приходит, говорит, я тут, говорит, вам хозяин. Да. Парень приходит, я не Сбербанк аэропортом владею, а я, говорит, тут хозяин, а ты, говорит, кто, дай мне очки. Конечно, все он сам организовал, там охранники наверняка стояли, там это мы знаем, как это делается. Специально для своих нужд это все решает, вот. Но сам факт. Сам факт, что они, в принципе, демонстрируют свое отношение. То есть они показывают, что вы тут у нас, при хозяевах, значит, вы являетесь вот материалом рабочим, расходным. Вы нас должны обслуживать, там, и сосать у них, там, что они делают. И удивительное дело, ну, как бы, с одной стороны, мужичок-то, он внутренне не согласен с этим, понимаешь, он как бы возмущен. А это тупиковая ситуация. Ну-ка, а что он сделает? Ну, нет бы действительно в багажнике. А почему он в багажник не засовывает? Ты мне можешь сказать?
Ну, как?
В горном Алтае не засовывает?
Потому что он еще не готов. Ему никто не объяснил, что это справедливое действие. Да? То есть ему никто не объяснил, что любое действие народа, любое действие на сегодняшний день, во-первых, оно справедливо, во-вторых, разумно, в-третьих, законно, и в-четвертых, оправдан. Вот что бы вы ни делали. Вот представьте, вот мне говорят, вот то нельзя, это нельзя. Все, сейчас все можно, абсолютно. Да? То есть народ России находится в состоянии необходимой обороны и в состоянии крайней необходимости. То есть обороняется народ России от геноцида. То, что происходит, это геноцид, Марк? Вот скажи открыто. Геноцид?
Ну, во геноцид. Случае,
да? Народ России вправе обороняться любыми путями от этого геноцида. Да? Он находится в состоянии необходимой обороны. Находится. В состоянии крайней необходимости находится. Какой, какие временные рамки необходимой обороны и крайней необходимости? До устранения опасности. Опасность есть, есть, каждый день. Поэтому любые ваши действия, вы же понимаете, то есть, когда находится в состоянии крайней необходимости, главная такая доктрина, которую все юристы поддерживают, это доктрина меньшего зла. То есть, если вы причиняете меньшее зло, чем то, которое могло возникнуть, то все, вопросов нет, херачьте и ни на кого не смотрите. Что может сделать Путин? Россию он уничтожает, народ России уничтожает, да. Украину, народ Украины уничтожает, да. Может он применить ядерное оружие? Скорее всего. Ваши любые действия оправданы, вообще любые. Вы можете их всех перерезать, блять, убить. Все, что хотите, можете с ними сделать. Потому что это меньшее зло. То есть с точки зрения юридической доктрина меньшего зла – это абсолютно истина. Тут ничего не попишешь. Я, скажи, Марк, может, я не прав?
Ну, тут дело не в дефинициях, дело в сознании народа, потому что он-то, спор-то ведь о чем продолжается? Принимает ли это все народ? Ну, большинство, да? И сам одобряет? Или же является частью этого процесса? Либо это внутренне придавленная, накрытая плитой бетонной беспомощность, которая, в общем, выдает в нем нежелание так жить, но невозможность это изменить. А проблема заключается в том, что люди себя не осознают, готовыми это положение изменить. Это второй уже вопрос, как они, силовым путем, партизанским, другим, это они себя не осознают. Они принимают от власти любую ее конструкцию отношений. Мы вам пришлем дочу, дочь в пяти браках была, 7 любовников, 20 детей, там, ну, я утрирую, да, она будет, а почему? А потому что она Путина, частичку его спермы несет. Вот она теперь будет. А почему? А как? У нас же вроде ненаследственно это все. Вроде как избавить, конституция, выборы. А ты много вопросов задаешь. Конституция, вытри жопу мне этой конституции. И вот отсутствие даже ощущения противоестественности этого положения, оно многих пугает на Западе. Отсюда, кстати, украинская ненависть. Они говорят, а что вы сидите, вы вот сделайте что-нибудь. А в ответ они как бы пустота, они ничего не слышат в лучшем случае. И из-за этого возникает ощущение некого вакуума. Мы вот ты говоришь, они им не нравятся, они понимают, они осознают, но они ничего не делают. Как узнать, как они себя чувствуют и что они чувствуют? Мы тоже не можем, по большому счету. То есть мы имеем отношения с какими-то группами, людьми отдельными, которые, да, настроены как мы общаемся с ними, потому что, ну а что, общаться нам сложно тем, кто находится в эмиграции, с теми, кто Путина поддерживает. Но мне с ними разговаривать-то, в общем, не о чем, по большому счету, и спорить нечего. Вот у нас есть Савушкин Сергей, который, значит, с ними общается, значит, через вот эту чат-рулетку. Но я понимаю, да, это тоже своего рода социологический средств. Нам общаться и нечем. Поэтому моя концепция, она немножко другая. Она тоже, а мне наплевать, большинство там или нет. Вершить историю должна активное меньшинство, активная часть кумулятивная, которая может состоять из 1%, и навязать свою волю даже плеткой большинству, если оно поддерживает Путина. А вы живете неправильно. Изменение этой жизни должно происходить не потому, что вы считаете, что вам это все нравится, и вы живете хорошо. Проблемы заключены не только внутри России, а опасность, выходящая вовне. Если, так сказать, эта система, эти люди, этот человек, если говорить о Путине, угрожает атомным оружием всей остальной цивилизованной части света, то разговаривать не о чем. Волю эту надо навязать, сказать, как жить правильно сверху, не искать у народа понимания. Это бесполезно. Понимаешь? Часто вот северокорейцам как искать?
Мы этим и занимаемся.
Ну да, я поэтому и говорю, что ни в коем случае не идти от этого большинства пресловутого, которое пока большинство не решит, что Путин нехороший, дочь его не должна его сменять на посту. Мы должны сидеть и ждать. Год, 10, 20, 100, внуки, правнуки, наследники и так далее. А человеческая жизнь, вот она коротенькая, она вот одна. Люди-то живут здесь, сейчас. И запасной жизни нет. Вот я о чем. И к тому, что не надо оглядываться на этих людей. Вот либералы часто оглядываются. Они же, знаешь, как возражают? Говорят, вы что собираете? Как против воли народа что-то им там устраивать сверху? Кого-то, значит, впарывать сраки, понимаешь ты что? Да. Ну как же вы такое говорите-то? Как же такое можно-то? Да вы что, хотите, к счастью, как большевики привести, значит, насильно? Ну, во-первых, мы не большевики. Мы как бы отдельная субстанция, но привести к счастью, мое глубокое убеждение, насильно можно, в исключительных случаях, не всех. Но те, которые повреждены, да, в своем сознании, так их надо обязательно туда привести, иначе они в пропасть всех отведут. Вот что.
Не, ну, 70%, 75% это государственные рабы, если то, что им скажет государство, они будут делать. Если это будет наше государство, они будут счастливы в нашем государстве. Если какое-то другое, они будут счастливы в любом государстве. Поэтому и сейчас я говорю, альтернативы борьбе нет, вообще нет никакой альтернативы. И причем, ты видишь, эта борьба весьма эффективна. Я вот недавно... В начале июня меня рано утром разбудила жена и сказала: Слав, вставай, пора работать. Я посмотрел, говорит, ты на время на часах видел? А он говорит, а ты видел сообщение у себя на Телеграме? Я посмотрел, увидел 620 сообщений рано утром. Я встал, умылся и начал работать. То есть это о чем говорит? О том, что то уровень, конечно, сейчас борьбы усилился внутренний, и люди, которые пережили совершенно чудовищные вещи, да, и я им говорю, вот извините, вы пострадали в связи с тем, что вот там партизанская деятельность, тот, они говорят, спасибо вам, Вячеслав, что вы мне дали возможность вот так себя реализовать, хотя там чудом вышел, так сказать, сухим, ну или не совсем сухим из воды. И такое очень часто бывает. Вот. И причем путинцы уже откликнулись на это. Обрати внимание, то есть с 1 апреля не было ни одного дня, когда было бы меньше 1000 пожаров. То есть до войны было меньше 100, ну или около 100. Как с начала войны эта цифра стала расти, вот с 1 апреля доходило до 1700 с лишним. И это происходило до 4 июня. Как ты знаешь, накануне 4 июня была вздрючка этих МЧСников, что они дают честные сведения. Они целый день не знали, что делать, не было никаких сведений, потому что цифра стала 2000. 2000 пожаров, то есть за день, можете себе представить. И в результате за 4 число нет сообщения о пожарах, за 5 уже меньше 1000, там 900, за 6 там 800. И так, и сейчас они отматывать начинают, я думаю, до нуля пожаров вообще не будет, их запретят. На самом деле, пожаров сейчас около 2000. Извини, еще... Если сгорает объект, особенно если это партизанская деятельность, и он более 1000 квадратных метров, то обязательно пишут менее 1000. То есть 800, 900, он может 5000 метров быть, они пишут 900, и фотографии, где полгектара горит вообще.
Ну, то есть ты считаешь, что помимо тех, кто целенаправленно, это партизаны, это понятно, люди идейные, люди заряженные, люди, имеющие даже зачастую связь там одними, другими, третьими, но есть и те, кто просто жжет, пускает этого красного петуха, да. Потому что по-другому он не может. Он просто проще что-то поджечь, и как бы на душе ему как бы вот разлилось и теплота.
Это те, кто мстит. Это просто пироманы и сумасшедшие. И это те, кто поджигает, прежде украв, как в операции, и чтобы думали на партизан и так далее. То есть, ты обрати внимание, вот уже год у меня хранится запись разговора в администрации одного маленького городка в Свердловской области. И там глава разговаривает с ФСБшниками, с ментами и на повышенных очень тонах и говорит, вы понимаете, там в Москве мы нахер никому не нужны, но у нас-то действуют партизаны, а вы не можете их остановить, они нам все пожгут, завтра они придут, сожгут не администрацию, а те просто мычат и говорят, ну а мы что, ну мы там вот такие, и им запрещают, понимаешь, об этом говорить, то есть вот они там между собой об этом говорят, А никуда это ни в прессу, ни в Москву не уходит. Почему? Потому что это тогда поднимет шухер. Тогда будет видно, и вот либеральная публика не сможет говорить, что в России нет сопротивления. Да в России колоссальное сопротивление. Каждый день там взрываются объекты, сгорают. И сейчас, я вас уверяю, до конца лета вы увидите несколько акций, которые не оставят никаких сомнений, что они партизанские, причем они будут подписаны. Я вам обещаю, что мы эти акции сделаем подписаны, и уже никто, даже либералы, не смогут сказать, нет там никаких партизан, это все болтовня. То есть мы определили, что пора выходить из тени.
Ну, нас уже 12,5 тысяч смотрят, почти 4 тысячи все-таки поставили свои лайки. Напоминаю также, что мы 31 минуту в эфире со Славой, поэтому, пожалуйста, ссылки, особенно тех, кто нас активно вот смотрит именно этот эфир, там, симпатизанты наши, пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. А вот постарайтесь так, чтобы этот эфир увидел как можно больше людей, особенно из России, потому что, ну... Ситуация сейчас особенная, и подобного рода открытый диалог о вещах очень острых, актуальных, он востребован. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгина, на канал Вячеслава Мальцева, в описании к этому видео, там ссылки все есть. Напоминаю также, что по окончании этого эфира мы поговорим с Тарасом Березовцом, как мы и обещали. А вот будет диалог о политической ситуации после Нормандии, после саммита там, ну, празднование 80-летия выставки союзников и какие, собственно, стоит в связи с этим связывать надежды на поддержку Украины в связи с войной. Вот смотри, тогда вопрос следующий. Вот мы обсуждали с тобой власть, говорили о том, что очевидны признаки желания ее закапсулироваться, значит, родственники сменяют родственников, ну, понятно, это логика абсолютно прямолинейная. А вот теперь некий внешний контур. Вот смотри, сам Путин сейчас едет в Юго-Восточную Азию, он побывает в Пхеньяне, он едет во Вьетнам. А в Пхеньян он уже едет не первый раз вот за время войны. То есть, ну, как бы раньше такой активности никогда не было. И принимал, и ездил, и так далее. Но это военный союзник. Вот, на сегодняшний день Северная Корея. Но смотри, подобное тянется к подобному. Ведь он, многие смеялись раньше над копированием северокорейской системы. Да, ну, китайская ближе была, типа политически жестко, а экономически, ну, дают жить. А северокорейский вариант, мне кажется, даже Путину, ну, до известной степени даже ближе. Понятно, что его реализовать невозможно в полном смысле, да, а потому что, ну, все-таки корейцы не равны русским, будем прямо говорить, ну, никак не равны. Но желание власти, оно такое, приблизительно выстроить систему, в которой контроль абсолютный, тотальный, да, он во всем, от идеологии до нравственности, от экономики до политической жизни, от интернета до, не знаю, от сексуальных занятий подневольного населения. Конечно, все контролировать. Все. Везде стоять, значит, и проверять, кто как ебется, извиняюсь за выражение и так далее. То есть и до этой степени тоже. А ты видишь в этом, что Путин мучительно ищет идеологическую модель, идеологически подобную конструкцию, которую можно, в общем, более-менее реализовать. Кимы сидят десятилетиями в Украине. Путины будут сидеть десятилетия. Вот такое. Ты усматриваешь, что для него важен какой-то вот этот внешний аспект для калькирования?
Не, ну ты понимаешь, он может там в голове все что угодно себе нарисовать. Корейская модель не может работать в России, потому что она изначально другая. То есть в России была такая подобная модель, более лайтовая, это Советский Союз. Да, и потом все изменилось, да, стали строить капитализм дикий, а после дикого капитализма неофеодализм. Поэтому все настолько закручено, что никто не распутает. Если Путин не может в России наладить такое состояние, когда не будет все разворовываться под ноль, ну, представь, да, то есть он строит Северную Корею, там, как угодно, тоталитарное государство, какое нахрен тоталитарное государство, когда все под ноль разворовывается. Он элементарного не может наладить. То есть у него неофеодализм такой плохенький, когда из-под самого монарха все вытаскивают, да, там все плохие феодалы и так далее. Поэтому это бессмыслица. Мыслить он, то есть он может придумывать все, что угодно, и там северокорейскую модель хотеть, но, ты знаешь, я думаю, Северная Корея ему нужна для другого. Он в этих делах весьма прагматичен. Ему для защиты власти непосредственно нужна Северная Корея. Но представь, это страна, государство, которое имеет самую на сегодняшний день многочисленную группу специального назначения. То есть весь спецназ Северной Кореи — это 105 тысяч человек. Это, извиняюсь, охренеть. Это если взять спецназ всего остального мира, и то, наверное, столько не получается. То есть спецназ, который можно использовать как регулярные войска. Но у Гитлера там Бранденбург такой был и весь полег. Да? А здесь 105 это и не положишь. То есть он, понятно, что не планирует их там использовать против Украины, а вот для того, чтобы когда в России случится шухер, а он понимает, что он может случиться, то можно попросить у корейских братушек помощи. Но тут тоже не все так просто. Понимаешь, ситуация какая? Ким Чен Ын, в отличие от Путина, не дурак. Вот Путин и абсолютный дебил. А вот Ким Чен Ын, он не дебил, он в Швейцарии учился, он любит баскетбол, он любит Queen и так далее. Он управляет самолетом Ил-62, я тебе скажу, что чтобы управлять самолетом Ил-62, ну никак у дурака это не получится. Путин бы погубил такой самолет в 3 секунды. Поэтому Ким Чен Ын явно не дурак. И он видит, что мир развивается, и хочет он в это будущее шагнуть. Но хочет так шагнуть, чтобы ему подножку не поставили, когда он одну ногу занесет для того, чтобы сделать шаг. Как видишь, он собрал огромную команду хакеров. Они воруют бешеные деньги по всему миру. Наверное, нет ни одного, кто занимался криптовалютой, кто не пострадал бы от этих хакеров. Они утаскивают достаточно серьезные суммы денег для работы в Корее. И при этом сама система, то есть интернет-система и компьютерные все технологии в Корее слабо развиты. Но Ким Чен Ын прекрасно понимает, что производительные силы должны развиваться, и тот уровень, который есть у него, он не годится. И нужно сделать вот этот шаг. Но когда ты делаешь этот шаг в его состоянии, ты порвешь штаны. Особенно если тебе будут помогать южные корейцы порвать штаны, я имею в виду американцы, японцы, а там желающих порвать и не только штаны, огромное количество. Поэтому сейчас я вот могу прогнозировать, что он будет запугивать всех, говорит, сейчас мы вас не атомными бомбами там закидаем, чтобы ему сказали, слышь, ты что хочешь? Чтобы вы меня не трогали, не касались, потому что нужно реформировать страну. То есть он не захочет оказаться в роли Горбачева. Реформу он обязательно проведет, ты увидишь в ближайшее время. Почему? Потому что дальнейшая жизнь, да, Северной Кореи вот в таком окружении, она просто невозможна. Конечно, Китай способен помочь и способен помочь установить кибертиранию. Но для того, чтобы установить кибертиранию, нужны киберинструменты. А для того, чтобы их внедрить в Корее, эти киберинструменты, нужно реформировать саму страну. И это такой замкнутый круг. Как из этой ситуации будет выходить Ким Чен Ын, я не знаю. Но я на месте Южной Кореи бы сейчас засылал бы на шарах. И мы уже об этом говорили 100 лет назад. Да, ну 10 точно. Я бы засылал туда ни листовки, ни хрена. А засылал бы доллары, юани, засылал бы жратву, одежду модную, засылал бы гаджеты, установил бы там системы, интернет-системы, которые могли бы, ну, там, на кораблях, где угодно, которые могли бы Wi-Fi поддерживать по значительной территории Северной Кореи. Может быть, там скайлинки туда отправлять и так далее, чтобы создался внутренний рынок и чтобы политическая система начала трещать по швам. Это будет как раз удар в одно место Ким Чен Ыну, когда он проводит реформ. Будет проводить. Вот в ближайшее время, я думаю. А Путин, собственно, он приезжает для того, чтобы, ну, заручиться поддержкой, ему нужны солдаты, ему нужны снаряды. И Ким Чен Ын – это такое промежуточное звено между Путиным и Си Цзиньпином, да, ты же понимаешь, что если раньше он там чуть ли не на равных себя чувствовал с Си Цзиньпином, то сейчас он чувствует себя халдеем, и ему очень важно знать, что там в Пекине решаются, а лучше, чем Ким Чен Ын, ему об этом никто не расскажет. Поэтому я думаю, у Путина такой интересный маневр вот этот с Северной Кореей, и он будет открытый. Мы увидим, что он реально хочет, и будет он предлагать одно и то же. Вот Ким Чен Ын, ты увидишь, он будет предлагать в космос летать, потому что у него больше ничего нет, но у него и космоса нет, но он может это предложить, по крайней мере. А больше что он ему может предложить? Ким Чен Ын уже сейчас сильнее Путина.
Угу. Так, у нас еще есть минуток 10. Я бы хотел, чтобы мы еще с тобой затронули тему Запада. Ну и самой Америки, которая сейчас испытывает некую турбулентность политическую в связи с ноябрьскими выборами там. Европы, которая вот на фоне сейчас новостей о победе на выборах в Европарламент, ультраправых, их так называют, партии во Франции, в Германии, хотя они, конечно, ультраправые, их так называют, чтобы отличать от традиционно правых партий, правоцентристских, те, что входят в Европарламент во фракцию Народного партии, а вот традиционалистов, ну там, я не знаю, неогаллистов во Франции, разных там немецких христианских демократов и так далее, и так далее, и так далее. Но, в общем, это партии АДГ, альтернатива для Германии, и Борделла, организация, которая, так сказать, связана с Мари Ле Пен, а вот, является производной от Национального фронта. Это все, ну, организации, которые подозревают в связях с Москвой. В отношении Ле Пен так вообще было расследование, что она получила кредит, что там немыслимые миллионы на ведение одной из своих кампаний. И я хочу заметить, что Мари Ле Пен во Франции – это политик, которая не раз уже на выборах президента занимала второе место, участвовала во втором туре выборов, и в целом сохраняет потенциал для влияния. И вот на всего фоне этого идут процессы, связанные, конечно же, в первую очередь с войной в Украине, но и в отношении Путина тоже, потому что позиция, скажем, Америки сейчас, в период кампании предвыборной Байдена, она чуть более осторожна даже, чем европейская, ну, той же Франции, того же Макрона. Чуть более осторожна, чтобы не вызывать обострения. Он в кильватре следует за Францией, например, той же президентом Макроном, который призывает предпринимать более решительные шаги, ну, фактически прекращение войны, потому что война всем уже надоела, она, в общем, мешает очень многим процессам. А вот, ну, в Европе, да, общественное мнение как бы не настроено как бы быть частью войны, они больше критикуют позицию того же Макрона. Как, на твой взгляд, меняется и будет меняться отношение Запада к Путину? Есть ли у этого хоть какой-то потенциал, или они будут продолжать считать Путина меньшим злом, и, соответственно, не стоит предпринимать ничего радикального, чтобы положение вещей изменить?
Ты знаешь, что я могу сказать? Ну, вот как бывают такие случаи в жизни, когда человек думает, что он там что-то не то съел, или не то выпил, или какие лекарства у него, а это всего лишь навсего старость. И любые лекарства, и что бы он ни съел, и что бы он ни выпил, приведут к одному и тому же результату. Он, в конце концов, помрет, да? Поэтому, когда мы говорим о том, что вот там, допустим, французы, ну, партия Макрона проиграла в Европарламент ультраправым, в Германии тоже проиграли, то вопрос, а что ж тогда Орбан проиграл? Он-то и есть этот самый ультраправый. И есть он дружок Путина, но он тоже проиграл в Европарламент. То же самое вот в Америке происходит под турбулентность, потому что там выборы. Да не потому, что там выборы, турбулентность, а потому что заканчивается капитализм. Еще раз говорим, то есть с точки зрения той науки, которую мы исповедуем, она называется марксизм, то меняются общественно-экономические формации. Либералы, которые думают, что капитализм будет вечен, они просто идиоты, они похожи на тех, кто плакал по Людовику XIV. Помнишь, когда он умирал, они все начали рыдать, а он говорит, вы еще и дураки, вы думали, я буду жить вечно. Понимаешь, так и это, вы что, думали, капитализм будет вечен, что ли? феодализм сменился, когда пришел пар, когда пришли машины, когда пришли бородатые мужики, которые это все запустили, да, и которые потом укротили на одну голову этих коротких штанишках. Сейчас все, это время закончилось, капитализм исчез. Почему? Потому что появились гаджеты вот эти, через которые мы сейчас общаемся, самые передовые средства производства находится на сегодня в руках у неимущего класса впервые в истории человечества. То есть происходят такие события, вообще совершенно невероятные. И при этом какие-то люди, которые находятся у власти, они думают, что они остановят время. Что вот производительные силы, которые сейчас полностью изменились и стали новой общественно-экономической формацией, кибералистскими эти средства, роботы, какие-то суперские технологии и так далее, то, чего не было и не могло быть при капитализме. И это не повлечет изменения производственных отношений и самого способа производства. Если они думают, что это так, то они идиоты, потому что, конечно же, это меняет. А раз это меняет, то это влияет прежде всего на политику. И вот ситуация какая? Я тебе один маленький пример расскажу. Ну, не один, тут все вот эти вещи, которые произошли, там 3-2 месяца назад я прогнозировал, мне даже требовали, чтобы я письмо Макрону написал со всеми этими делами и предупредил его о том, что страшная опасность. Почему? Потому что, ну, как мы помнишь и говорили даже в твоей программе, что Олег Марин Ле Пен, да? Но это не потому, что вместе с Марин Ле Пен побеждает, а потому что сейчас время такое, потому что люди ищут что-то новое. А ультраправые, они кажутся, предлагают какие-то новые решения. Вот я своей дочери Варваре месяцев, наверное, 7-8 назад говорю, ну возьми со своим дружком, там, ну, они, он француз, они говорят по-французски, естественно, лучше, чем по-русски. Да. Я говорю, ну выступи перед молодежью французской и заявите о том, что нужна партия для молодых людей, которым 16 лет. Заявите, что нужно, чтобы можно было избираться, да, то есть, чтобы избирательное право наступало 16 лет, и пассивное, и активное. Я говорю, знаете, сколько наберете, там будут, все за вас будут, потому что все хотят чего-то нового. Ну, они, конечно, проигнорировали, скажут, ну, что он старый пердун, блядь, и так далее, 60-летний, что он там понимает. В результате в Европарламент чувак прошел, у которого один вообще тезис, больше ничего не было, один только тезис. 16 лет должно быть избирательное право. Все. Ну, почему? Потому что это что-то новое. Ничего нового он дать.
Самое Бурдулай ему 28 лет, он с 19 года уже депутат Европарламента.
Да.
Лидер вот этих прошедшей, победившей партии.
Конечно, конечно. То есть, почему? Потому что, я говорю, сейчас есть громадное желание построить новый мир. А у властей, которые находятся в США, Франции, Великобритании, Германии, такого желания точно нет. И они пытаются тормозить эту колесницу, а Китай ее наоборот погоняет. И как это ни парадоксально, со своей кибертиранией он впереди планеты всей. И так и будет, пока люди в Европе, в Америке не поймут, что все, время представительной демократии закончилось, нужна прямая демократия, нужна кибердемократия. И тогда, как во все времена, то есть была тирания и была демократия. И всегда демократия доминировала над тиранией. Вот чтобы в новом обществе, в новой общественно-экономической формации побеждать, нужно тоже, только новую форму демократии. И тогда ты будешь сильнее, чем кибертирания. И все. Это же элементарно. Почему они этого не понимают? Для меня загадка.
Понятно. Ну, тем не менее, все-таки там и Путин, по твоим словам, является материалом тормозным.
Ну, смазывающий материал. Не подмажешь, не поедешь. Насколько эта колесница бежит быстрее, когда ей еще подмазывают. Это совершенно однозначно.
Угу, угу. Ну, подытоживая эфир, мы уже почти 50 минут в эфире, у нас уже 52 минуты.
Ну, опять же, да. Орбан-то проиграл в Европарламент, как бы там Путин не подмазывал. То есть, все-таки тот, кто выбился, так сказать, из этой колеи, он вылетит.
Ну, там есть и своя специфика, именно с партии Фидес и так далее, потому что, ну, он, во-первых, давно сидит, Орбан, уже у власти, и там масса вопросов, которые возникают в связи с внутренней политикой, помимо особой позиции Орбана в поддержке Путина и, так сказать, торпедирования всего, что связано с интересами Украины в войне, это тоже известно. Но более показательно Западная Европа, потому что, ну, все-таки Венгрия не тот масштаб, что у Франции. Нет,
тут общий принцип. Все, что старое, отрицается. И это главный принцип. Это нужно понимать. И поэтому стремиться попасть именно в эту колесницу, в колесницу будущего. И тогда в любом случае победишь. Помнишь, с Кришной вместе, да, были даже ракшасы, демоны. Но, тем не менее, они попали в лучшую жизнь. Демоны. Там прекрасные были люди, да, и они попали в ад. А здесь, с этой стороны, были демоны, но они попали в рай. Почему? Потому что они были на стороне времени. Даже ракшасы попадут в рай, если будут на стороне времени. Это, ну, это аксиома.
Ну что ж, 15 тысяч нас смотрит, 5,5 тысяч поставили свои лайки, и мы вынуждены завершать эфир, у нас уже следующий эфир на подходе, так что мы благодарим Славу Мальцеву за то, что он принял участие в нашем эфире. Просим, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, чтобы этот эфир посмотрели как можно больше людей. Ставить лайки и подписываться на канал Фейген Лайф и на канал Вячеслава Мальцева. В описании к этому видео по имени Вячеслав Мальцев вы можете обнаружить эту ссылку, пройти на канал и там смотреть. А мы призываем вас всех присоединиться к следующему эфиру, проходить по ссылке на эфир с Тарасом Бересовым. Слава, спасибо.
Смерть тиранам, власть народу. До свидания, удачи вам всем.
Пока.